стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, программа «По стране» с вами снова. У микрофона Владимир Парасов.
И Наталья Андреасин.
Да. В этой тесной компании нам не хватает третьего, как обычно, первой части программы. Это Наталья Владимировна Ворская, психолог, но она уже с нами на связи.
Да, и мы подготовили для психолога такую историю, в которой я недавно покопался. Я поехал в Калугу и обнаружил, интересного депутата. Интерес он в том, в чем он взял и посадил на центральной улице города аллею. И все бы ничего. Кстати, там был целый министр Силуанов, министр финансов, который тоже посадил свою липку. А все бы ничего, да только горожане почему-то к этому отнеслись плохо. Они посчитали, что это все просто никому не нужный политический пиар, и что любой может посадить дерево. И в итоге вместо славы или как бы добрых слов этот маленький депутат, он там горсовет депутат небольшого калибра, казацкий его фамилия, в итоге он получил уши от грязи, и вот он пришел, ну, я с ним разговаривал, стоит аллея, там около сотни деревьев, деревья именные, каждый...
То есть житель сажает дерево, это
скидывается,
именное дерево?
Да, он собрал полмиллиона рублей, там не только просто жители, обычные жители, но и банки, предприятия, и ты можешь заплатить там 6 тысяч рублей, посадить именное дерево, лет через 50 потомки будут приходить, а там такая табличка, вот посадил, допустим, Иванов или Сидоров, вот твой дедушка, твой там дядя. И еще доброе, хорошее начинание, но горожане к этому отнеслись плохо. И вот в чем проблема, я там увидел, вот мы все действительно, общество антомизировано, и люди не верят друг другу. Вот они сидят в своих квартирах и подозревают и соседа, подозревают и политиков, подозревают и общественников, что каждый думает только о себе и в добрые дела не верят вообще.
А вот почему так происходит? Об этом мы и хотели поговорить с Натальей Владимировной. Вот давайте с точки зрения психологии объясните, почему мы такие разобщенные, что случилось?
Здравствуйте. Ну вот тут бы мне хотелось внимание заострить не на чиновниках самих, да, не на недоверие, которое, ну, часто оправдано, а на психологическом состоянии общества. Потому что вот такие реакции, как недовольство ничем вообще у части граждан, могут проистекать из просто зависти. Потому что таким людям кажется всегда, что кто-то там, кто у власти, кто чиновник, депутат, у них все хорошо, у кого лучше, чем у меня, тот вообще враг. Никто не задумывается, что прежде чем кому-то завидовать, надо себе на вопрос ответить, а вот я согласился бы поменяться с этим человеком вообще всеми обстоятельствами. Вот, предположим, там какой-то чиновник, взяточник, согласился, и смог бы я жить под этим дамокловым мечом, что меня в любую минуту там могут взять за руку, арестовать, конфискации. Или там пусть не взяточник даже, там карьерист. А согласился бы я брать на себя ответственность вообще хоть за что-то. И почти никто из недовольных, они сами не хотят такой же точно прям нервной жизни, как у чиновника. И многие даже поленились образование-то получить, чтобы стать кем-то вообще там социально значимым. Вот. А критиковать, не имея что предложить, не зная темы, это такой довольно-таки путь тупиковый.
Психология... Тут еще хуже. Тут же получается, что люди видят добрые дела. Вот деревья их пощупать можно. Это же не фальши. Настоящая аллея. Но они даже видят добрые дела, все равно говорят, да, это плохо, да. плохо.
И не хотят в этом участвовать даже. Вот почему
да,
все
вот в том-то и дело. Такая паразитическая психология есть как личности, так и общества в целом. Потому что вот такое вот нам должны. А на выборы многим пойти лень, да? Даже в суд пойти лень. Вот я хочу пример привести, ну, такой из своей практики. Вот у меня была одна клиентка, она просила, ну, как бы заодно со всеми жалобами, она просто рассказала, что ей очень тяжело коляску таскать там вот с ребенком по лестнице в подъезде. Вот. И не она одна там такая. Я спросила, а вы вот вообще куда-то обращались? Нет, вот все ходили, просто вот ныли, что вот как неудобно. И я ей посоветовала обратиться, там, написать письма. Она написала в управляющую компанию. Конечно, сначала пришла отписка, потом она по моему совету написала там еще куда-то, и высшие инстанции, и в газету какую-то, и пришли, и аж даже померили расстояние между колес ее коляски, и сделали это. Вот. А как бы получается, что если вот просто сидеть, даже в суд не пойти, лень, если что-то ты видишь, безобразие какое-то, то что тогда толку возмущаться и кого-то осуждать, кто делает хоть что-то? Тебе не нравится, что он делает, а ты не делаешь вообще ничего.
А лень — это наша суверенная ментальность какая-то? Или это вообще-то общемировая штука? Или это все-таки свойственно скорее
нам? Нет, я думаю, это вот у нас так особенно. Потому что как кто-то с юмором, например, то ли Задорнов, что вот и сказки наши к этому, да, Емеля там. Есть вот это все какое-то чудо. Все на печи ждем, вот что-то такое, что за нас что-то сделают.
Ну, люди, вот отказывающиеся помогать друг другу, идти друг за другом, вот действительно, наверное, про нас. Но какой диагноз такому обществу можно поставить?
Лень, такая вот, вместе с завистью вперемешку.
И отсутствие вот, благодарности, получается. Они-то не говорят даже спасибо, то есть ладно, ты ленишься,
спасибо,
за тебя,
да,
сделали.
Потому что вот... Да, все, у них злобность такая, потому что у человека вот такого вот зависли, у него такая злобность. Но дело в том, что часто эту энергию недовольства как бы могут некоторые люди в своих политических целях использовать, какие-то майданы организовывать. А потом все равно в результате этим же людям лучше не будет. Поэтому надо как-то участвовать в жизни.
Вот я и хотела вместе под конец нашего разговора спросить, как это лечится и лечится ли вообще?
Вы знаете, я вот скептически отношусь к этому лечению, честно говоря. Потому что какая-то часть, она всегда прогрессивная и активная, а какая-то большая часть, она инертная. Ну, так мир устроен, наверное.
Болото такое.
Да.
Ну, может быть, эволюционно мы как-то его высушим, это болото.
Ну, по крайней мере, стараться не попадать в него.
Да, по крайней мере, не попадать, учить этому своих детей и близких, вот так вот.
Будем надеяться, что слушатели возьмут на вооружение этот совет. Наталья Владимировна Ворская, психолог, была с нами на связи. Ну, ребята, я хочу вам сказать, что в конце этой программы мы еще раз к теме чиновников вернемся и узнаем, как пермяки придумали достучаться до своих чиновников.
Вот, кстати, как надо. Вот
да, как
надо.
Надо. Мы вам расскажем, как надо, и споем, как надо. Только дослушайте передачу обязательно до конца. И у них все получилось. Чиновники сделали то, что люди хотели. Ну, в общем, это в конце третьей части программы. Во второй части, через небольшой перерыв, мы поговорим об отдыхе. А сейчас Наталья Владимировна Ворской, прощаемся буквально на неделю. Счастливо, спасибо.
До свидания.
До свидания.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности, беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Wiedemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Друзья, программа «По стране» продолжает свое путешествие по стране вместе с Владимиром Ворсобиным.
Наталья Андреасина, естественно.
Да, по всей стране мы сейчас
так,
вот прямо...
Так, парочкой мы ходим.
Полетаем над всей сразу. Никакой город конкретно не заезжая. Почему? Потому что я вам сейчас про статистику кое-какую расскажу. Лето на дворе, а значит отдых, значит отпуск. И вот у нас есть такой портал Superjob, который посчитал, сколько среднестатистический житель нашей страны за неделю отпуска готов отвалить денег. Уже.
Сейчас будет грустно.
Угу. Кому?
Ну, лично мне было грустно, я когда эти цифры увидел.
Почему? Гордись своими соотечественниками. 23 тысячи за неделю отдыха каждый, ну, за одного человека наши люди готовы оставить. Ну, хорошая такая воодушевляющая,
мне кажется, семья цифра. Из трех человек потратит где-то 65 тысяч рублей.
По-моему, вполне себе достойные цифры. Но есть одно но во всем этом. Дело
раньше
в том, что...
Раньше тратили 150. Помните.
Смотри, дело в том, что вот в 2010 году, угу, когда тоже делали примерно такой же замер опрос, 260 населенных пунктов, выяснилось, что люди готовы по 19 тысяч заплатить на каждого за неделю. Но тогда это был целиком душевой, средний душевой доход. То есть человек брал и гулять-то гулять, в отпуск полетели. А сейчас и 23 тысячи, которые мы с тобой назвали, это только часть дохода. Еще 5 тысяч люди заначивают. То есть они не готовы тратить всю сумму. Более того, что еще изменилось, в 2010 году только 24% опрошенных говорили о том, что они не могут пойти в отпуск. А на сегодня эта цифра 41%. То есть мало того, что...
Почти каждый второй россиянин не может позволить себе отдохнуть.
Это, вот это вот уже печальная цифра. То есть не только то, что откладывают, боятся тратить всю сумму, что, в общем-то, логично и понятно, а вот то, что столько людей не могут никуда поехать, это уже как-то вот печально.
Ну, на самом деле, у меня есть ответ, кстати, почему. Не только из-за того, что мы такие бедные, а потому что раньше купил путевочку, пусть и в трехзвездный, четырехзвездный отель в Турции или в Египте, а там ведь цены были нормальные, можно было себе позволить. А сейчас даже вот жалко такие деньги жище тратить на российскую глубинку. Ведь на самом деле в России, на курорты, российские курорты, очень большие деньги с туристов сейчас берут. Вот. И в Крыму, кстати говоря, хотя вот с начала июня, по словам министра курортов Крыма Сергея Стрельбицкого, там на 24% выросло количество туристов по сравнению с прошлым годом. И по словам Стрельбицкого, отели и санатории в Крыму уже заполнены на 45%. Но на самом деле там дороговато тоже. Там и люди от некого отчаяния едут в Крым. И эти прекрасные курорты Новороссийского, около Новороссийска. Вот, хотя, если у нас все-таки откроется авиасообщение, когда я жду с Турцией и с Египтом, вот тогда людям будет полегче. Тогда
выбирать уже можно.
Да, там можно заплатить 25-30 тысяч путевку. Были такие цены?
Были такие цены, чего уж там говорить, да.
Сейчас Крым. Сейчас у нас нет альтернативы. Это Крым или там... Вот я за Алтайский край, которому еще сейчас...
То есть ты уже на
я уже хочу на Алтай.
Предлагаешь переезжать. Ну, давайте. Тем более редактор «Комсомольской правды» в Барнауле Ольга Ведерникова уже с нами на связи. Оля, привет.
Добрый день.
И сейчас вот я объясню, почему мы, собственно...
Оля, скажите, все-таки в Алтайском крае отдыхать лучше, чем в Крыму?
До 100% лучше приезжать и вот проверить и на себе.
Ну, мы это не знаем, а вот знаменитый финский актер Вилли Хапасала вот действительно к вам уже приехал, мы знаем, и снимает программу
«Балтайский край». Это тот самый знаменитый финский алкоголик из фильма «Особенности национальной охоты».
Рыбалки.
Там была целая серия, он там безбожно пил.
Он проникся.
Вот что значит русская водка, как все-таки приучает к России.
Ты меня вскормила.
И влюбляет в Россию иностранцев.
Да. В общем, он действительно настолько влюбился в Россию, что, вернувшись себе домой, никак не может от России отпочковаться. И затеял целый цикл программ, которые выходят на телеканале «Моя планета». Кстати, очень популярно.
В Европе, кстати, очень любят именно. Его знают даже не как актера, а как ведущего программы, познавательной программы о России.
Совершенно верно. И вот очередную серию он приехал снимать на Алтай. Оля, объясните нам, пожалуйста, темным людям, что такое знает финский актер и режиссер, и чего не знаем мы, ради чего он к вам приехал?
Ну, коллеги, как же так, действительно, даже финны знают, что в администрации Барнаула живет призрак голубой дамы. Вот.
Голубой?
По-моему, эта история вообще она очень известная, и она получила такую широкую значимость, что о ней даже в различных энциклопедиях пишут. Вот. А существует такая легенда, что у нас администрация Барнаула, она находится в здании, в котором когда-то жил начальник горного округа. Вот овдовев, он женился на прелестной девушке. И как-то на балу жена генерала стала очень много танцевать с прежним горным инженером. Тот, естественно, приревновал. И вот не успела буквально отгреметь бальная музыка, как генерал, строгий такой генерал, взял жену под руку и повел в подземелье и приказал там замуровать ее в стену. Вот. И с тех пор говорят, что вот этот призрак этой дамы, она была в голубом платье в тот вечер.
Ну и порядочки у вас
порой,
в Барнауле.
Порой выходит как бы к работникам администрации. Даже говорят, что бывает призрак этот видит на балконе администрации, бывает даже, что он иногда поет.
А освещать вот администрацию Барнаула не пробовали? Не знаю, батюшек туда как-то снарядить.
Ну, видимо, это все равно не помогает.
Охотников за
привидениями. Был даже такой случай, знаете, что у нас барнаульские журналисты на 8 марта решили поздравить голубую даму и принесли тюльпаны, возложили их на балкон администрации Барнаула. То есть такую дань отдали.
Взяла? Забрала она тюльпаны-то?
Ну, ночью они куда-то исчезли, то ли она забрала.
Так мы и знали.
Другой, об этом история уже умалчивает.
Туристический сейчас будет такой ход. Они будут сейчас приманивать туристов на Голубую даму.
Не только на Голубую даму. Там еще вот Хапасала, допустим, я, насколько поняла, он снимал часть своего кино в некой Денисовой пещере, которая тоже знаменита какими-то сенсационными находками. Но Оля лучше об этом расскажет. Оль, пожалуйста.
Да, но Денисова пещера, она тоже считается очень известной, и там находили очень много находок, благодаря, это были сенсационные находки, благодаря которым приходилось даже вносить изменения в учебники по происхождению человека. Так как вот именно в этой пещере, по-моему, это одна всего из двух в мире пещер, где были найдены остатки самых-самых первобытных людей. Это даже не андертальцы, а им даже потом как бы...
Как называется пещера?
Денисовский.
А, Денисовский человек. Денисовский человек. Это и даже целый
да, Денисовский человек. Потом появилось такое отделение, характеристика, да. Такое название «Денисовский человек». Вот. И в этой пещере там как бы раскопали 30 слоев различных культур. Ну, множество. И ожерелья различные доставали, и останки, да, древних людей и так далее. Как бы там все эти экспонаты разошлись по различным музеям мира. Их можно увидеть, не знаю, мне кажется, сейчас не только в России, но и даже за рубежом.
Да, для ученых это место, кстати, священное. То есть Денисовская пещера – это место знаменитое. Поэтому
то есть ты убедился,
что... Я еще больше хочу поехать на Алтай теперь, потому что там есть что посмотреть.
А вы знаете, что Денисовая пещера, есть еще такая легенда, что когда-то... Вообще алтайцы называют ее «Медвежий камень». И в своих преданиях они говорят о том, что в этой пещере когда-то обитал могущественный черный шаман, который превращался в огромного медведя. Вот, и он наказывал тех, кто приходил в эту пещеру потом бесконечными дождями, ненастьями и так далее. И есть такое поверье, когда археологи начинают копать, или кто-то из туристов приходит и пытается там забрать какой-нибудь камушек или еще что-то, то сразу же начинаются дожди.
Вот так вот. Мы постараемся, когда с Володей приедем, такие вместо
Крыма
на Алтай, да, ничего у вас там лишнего не брать. Надеемся, Хапасала тоже ничего с собой не забрал. Кроме впечатлений.
Ну, надеемся, что да.
Он вообще уехал оттуда или до сих пор бродит? Финн-то наш уже уехал или там у вас на веки поселился?
Я, насколько знаю, он буквально вот на днях уже уехал. То есть он сначала
позвал в Алтай,
в Горный Алтай по горам походил. И вот позавчера он уехал отсюда.
Ждем с большим нетерпением выхода этого фильма. Ольга Ведерникова, редактор «Комсомольской правды» в Барнауле, вещала нам из центра вселенной практически, с Алтая, откуда переписывают даже учебники истории.
Из центра, на самом деле, будущего курорта, надеюсь. У нас это будет тоже курортом, и люди вместо того, чтобы мучиться под солнцем на каком-нибудь пляже заморском, все-таки посмотрят свою родину, которая действительно удивительная. И не только, чтобы финны ходили и удивлялись, но и мы тоже.
Вот действительно, да, приезжают из Финляндии, знают, а мы с тобой только вот первый раз слышу.
Нет, Денисскую пещеру я знал.
Ну, понятное дело.
А вот Голубая дама меня потрясла, да.
Да. Я считаю, надо ехать прямо в ближайшее время, тем более отпуск скоро. Ну что, прерываемся ненадолго, да, и в следующей части этой программы мы еще, как я обещала, во-первых, узнаем про способ борьбы с чиновниками, который заработал в Перми. Пермики показали, что он работает.
С чиновниками только боремся и воюем, это какая-то вечная война.
Главное,
да.
Что иногда побеждаем, ты понимаешь, все получается так, как
надо люди хотели. Надо отмечать День Победы над чиновником, как 9 мая, да.
Это мысль. Вот, и еще поговорим о том, чем закончился суд, где молодой человек предъявил своей бывшей подруге счета за посещение ресторанов.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Продолжаем бродить по стране. И сейчас мы в Красноярске, где вот на мой мужское разумение произошел вопиющий случай. Местный местный парень, местный юноша, или так-то, я не знаю, сколько там ему лет.
Молодой человек, юрист.
Юрист, молодой человек, юрист. Решил отсудить в суде те средства, которые он потратил на свою возлюбленную, бывшую возлюбленную. Они поссорились, вернувшись из Крыма, и он решил отсудить у нее деньги, которые он ей потратил, и на Крым, и на какие-то там подарки. Сейчас послушаем, на самом деле, чем это, как это происходило и чем закончилось.
Друг с другом банковская служащая Нина Сгурская и директор юридической фирмы Николай Зябликов встречаются теперь только в суде. Ей 29, ему 38 лет. 2 года назад, когда познакомились, Коля показался Нине настоящим мужчиной. Ухаживал, дарил цветы, забирал с работы на машине. Часто отдыхали вместе. Точку поставили прошлой осенью, когда приехали в Крым в отпуск. Она ждала чего-то незабываемого, сюрпризов, прогулок под луной, да в конце концов предложение руки и сердца, не дождалась и психанула, наговорила резких слов. А молодой человек выгнал подругу со словами: «Освободи номер, так как я за него заплатил». Нина вернулась домой в Красноярск, а через 2 недели пришла повестка в суд. Несостоявшийся жених все посчитал. 5 тысяч, которые положил на карточку Нины перед поездкой, чуть больше 40 тысяч плата за путевку в Крым, а еще по мелочи 350 рублей за кафе и так далее. Оказывается, пока они были в Крыму, он собирал каждый чек из кафе и кино, чтобы потом предъявить счет за неосновательное обогащение и получить кровные назад. Правда, судья встала на сторону Нины, мужчина проиграл, но не успокоился, подал апелляцию. На днях будет новое слушание, потому что у Николая свое мнение, мол, его бывшая подруга просто потребительница, которая воспользовалась его добротой. В частности, просила помочь в некоторых ситуациях как юриста. И вообще, мол, отношения были чисто дружескими и в Крым поехали тоже как друзья. Очередное слушание назначено на 9 июня. Кто кого? Ждем!
Вся слабая половина, имеется в виду те, кто нас слушает. Да, но я скажу, что я читал его слова перед судом, и он много говорит о том, что им пользовались. По сути, он подал в суд для того, чтобы показать, что он отвечает на меркантильности. Он решил, а там они поехали в Крым, она ему там изменяла, она там тянула из него подарки и так далее. В общем, он решил на меркантильность ответить меркантильностью. Он, конечно, не рассчитывал выиграть суд. Ну был бы идиотизм представить, что наша Фемида такое в прецедент бы внесла в наше судопроизводство. И сейчас, я представляю, сколько народу бы бросилось отсуживать, причем разных полов.
Да-да-да, я 1,5 года назад мантию купил, воротник на пальто.
Кстати, может быть, именно это останавливает многих, и многие побежали. Много, кстати, придурков у нас. Но вот здесь я не считаю, что вот он прям сволочь и так далее. Он просто юрист по образованию, и поэтому решил ему и так вот отомстить психологически. Ну, скажем так, конечно, подонок. В том плане, что мстить вообще женщине плохо. Самая лучшая месть в этой ситуации — просто отойти и все. То есть холодное молчание
и игнор.
Ну просто просто достойно.
Действительно, таким образом перевоспитать, надеется, человека, во-первых, зачем? Во-вторых, он ей сделал, можно сказать, карьеру звезды. Ее начали приглашать на всевозможные телепередачи.
Мне кажется, просто влюбился человек.
Только что
влюбился, чувства, эмоции. А между любви и ненавистью один шаг. Раньше, не знаю, что было бы. Вот, кто-то вон замуровывает, как в Барнауле, своих приревновавших, значит, возлюбленных.
Это мы в предыдущей части
программы. Да, да, некоторые бросаются со скалы. Раньше вообще топили там в набегавшую волну, это известная песня.
А теперь счета предъявляют через суд.
А теперь суд. У нас такое теперь цивилизованное время, когда юристы бегут в суд и так далее. Вот. Поэтому надо к этому относиться так спокойненько.
Ты сказал, что женщины...
Но дамочка тоже хороша.
Ну, я думаю, что все хороши в тех историях, когда дело доходит до суда. Но вот ты сказал, что женщины тебя сейчас ополчатся. Я тебе хочу сказать, не факт совершенно. Отклики у нас к этой истории на сайте kp.ru, кстати, можете почитать, тоже свои отклики оставить. Они самые разнообразные. Вот есть люди, которые пишут против, типа того, что моральное уродство процветает, бедный Коля насмотрелся телевизора. Помню, такой суд был в 90-е на экране телевизора тоже. Там бывший жених еще счет за яблоки съеденные предъявил.
Ну, это специально, это для прикола, конечно.
Да. А вот тебе, пожалуйста, я специально выписала себе что-то. Пишет женщина по имени Аля. Отклик такой. Прав жених, что проучить хотел. Понятие стыдно и совесть никто не отменял. Хороший урок этой девушке, чтобы думала, что крутить мужиком нехорошо.
Ну, лучше в суд, чем, допустим, избить женщину, да, или просто разобраться с ней там, когда она не пришла домой ночевать. Потому что там у них такая же история случилась. Она
слушай, ну я все равно думаю,
ну, утром бы ее ждал, допустим, травмпункт. Это было бы лучший выход из ситуации, или все-таки всего лишь бумажка в суд?
Если выбирать между двумя злами, то, конечно, твоей логике следует следовать, а если исходить из того, что, как я считаю, что мужчина А не должен поднимать
должен,
руку.
Обязан. Вот Б, мужчина должен, обязан. Вот это любимые женские слова.
Да, потому что, ёлки-моталки, где джентльменство? Когда вы вспомните о том, что нужно делать сумасшедшие поступки и лазать в окна?
Женщина тоже должна и обязана. И когда она, скажем так, несколько морально распущена, то есть она не соблюдает свои обязательства, то и мужика прошибает, когда он, допустим, вот, накрыл человека. Вот.
Мы никогда не найдем с тобой общего языка, потому что мы мужчина и женщина. Поэтому я предлагаю перевести риторику насчет того, кто чему, кому, что должен в отношении чиновника, потому что тут никогда практически не бывает двух
чиновников. Тут все ясно.
Тут все ясно. Чиновник, они нам должны. В общем, мы же с тобой обещали в конце программы рассказать...
В хорошем смысле этого слова.
Обязательно. Да. Естественно.
Ну, у нас же есть этот козел, который с тигром-то бодается все время.
Великолепный.
Да он звезда нашего.
Есть на что равняться в наше время. Так вот, и еще равняться на Пермь, в которой люди, жители микрорайона Новобродовский. Новобродовский он называется. Это микрорайон в городе Пермь. Это часть города. И они отчаялись, они стучались в администрацию. У них там, в общем, проблемы такие общероссийские. Ямы, лужи, грязь по колено.
Неправильно они это
два
делали.
Два автобуса в день. Называется вот это, игра
как,
в лесь
как мы маршрутку. Жалуемся, приходим к чиновникам, бу-бу-бу, у нас там что-то, лампочка перегорела, у нас...
А чиновник такой, да иди
ты отсюда. А ты там 278-й приходишь, да, бу-бу-бу. И они молодцы, они нашли подход к чиновникам. Они решили почитать им рэп. То есть все жалобы, которые у них накопились, они с помощью песни записали на Ютубе, с помощью интернета и начали демонстрировать чиновникам. И как выяснилось, вот эта подача материала, вот эта подача заявления тронула души чиновников. И они начали рассматривать их проблемы и даже, по-моему, не безуспешно.
Они уже запустили им нормальный автобус, который не нужно брать приступом с, там, не знаю, с кулачными боями. Они уже им там что-то по части пожарной безопасности провели. И так
да,
далее,
я
и так
предлагаю
далее.
Следующий
а
раз.
А дальше да. Люди решили сами объединиться и облагоустраивать свой район. У них уже там проект парка, проект детских садиков всяких разных и вот такое мини-общество.
Я бы на их месте все-таки не расслаблялся, потому что они скоро привыкнут и к рэпу. Чиновники. Поэтому надо это все как-то придумать дальше. Чтобы пробиться, надо, верно, сплясать им.
Подожди, это будет следующий этап. Пока рэп на чиновниках действует, я предлагаю его слушать.
Приходишь к чиновнику и пляшешь.
Слушайте, записывайте слова, потому что они актуальны практически в любом населенном пункте России. Может быть, вам это тоже пригодится. А мы с вами прощаемся на неделю. Владимир Варсобин.
И Наталья Дриясин были с вами. До
счастливо.
Мы представляем микрорайон Новобродовский. Найти на карте Перми его предельно просто. Вокруг воздух свеж, лес, сосны до небес. Но все же за район мы испытываем стресс. Здесь очень здорово. Все очень классные, хоть иногда соваться к нам весьма опасно. Собаки без поводков с хорошим аппетитом не смогут отличить вас от опасных бандитов.
Да иди ты, у нас прекрасно ночью, есть чем заниматься, район опять обесточили.
Достанем генераторы, домашние подстанции, соседом обменяемся горячими субстанциями. Важно не спалить свой дом, такой дурдом, в Новобродовском все идет своим чередом. Россия газовый гигант, этим гордятся, у нас же до газа не всем можно добраться.
Если вдруг пожар, мы к этому готовы. Город нам прислал груду металлолома. Как это использовать, мы не поймем дурынды. Спасибо за подарок, за пожарные рынды. Вот ты видишь эту груду железа ржавого. Это как-то должно заменить нам пожарного.
В Новобродовском нет больницы, аптек. Ведь каждый наш житель здоровый человек. Зачем детишкам школа, подумал депутат. Построю вышку сотовую, чтоб интернет раздать. Просьбы о катке не услышаны властями.
Поэтому каток мы смотрели сами.
За дом на проезжей части безопасно ходится. Такое качество дороги, что не разгонишься. Едешь тихонечко, смотришь в оконце. Насыпали такого щебня, что он весь истерся. Снегу намело, а почистить некому. Очень хорошо, что мы сегодня к вам доехали. Это не остановка, это многоточие, поэтому мы ждем автобус прямо на обочине.
Приезжайте в гости, это не так проблемно. 25-й Т ходит два раза ежедневно, поэтому мы едем, словно кильки в бочке.
Мы в Новобородовском, ждать вас будем очень.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».